Не, у меня нормальное отношение к феминитивам, но, ну, как бы относительно себя я их не применяю. Вот, но если человек хочет, чтобы к нему обращались с помощью феминитива, я обращусь. Вот, например, на Любимовке там всех, по-моему, называли драматургини. Я думаю, ну ладно, типа. Ну, то есть, ну, я привыкла просто, да, драматург, наверное, когда звучит. Вот. Но если используют какие-то варианты, ну ладно.
Привет, меня зовут Аня Чупайтина, это «Путь героини», DIY подкаст по мотивам одноименного телеграм-канала, и он о том, как женщины рассказывают истории и как истории рассказывают их. В первом выпуске мы говорим с драматургом Полиной Коротыч, неоднократной лауреаткой фестиваля молодой драматургии «Любимовка» и там, других конкурсов, сценаристкой и соавтором проекта «Медленное свидание». Заранее прошу прощения у всех за некоторые баги по звуку, надеюсь, к следующему выпуску я научусь делать его чище. Первый вопрос, который я более-менее придумала, звучит так. Насколько мы понимаем, что любое какое-то произведение драматургическое читается экспозицией, как бы ты себя сама экспонировала или там ввела?
Сейчас, я подумаю. Блин, сложный вопрос, что-то. Ну ладно, наверное, я как-то отталкиваюсь от настоящего момента, и раз уж речь зашла про то, что я драматург, то в настоящем моменте мне важно сказать, наверное, про то, что я испытываю сильное чувство стыда по поводу всего, что я писала. Но я думаю, что это нормальный этап. Но просто вот конкретно последнюю неделю, наверное, моей жизни я нахожусь именно в этом состоянии, поэтому я его озвучу в экспозиции. Обычно я написала что-то, и если я решила, что я закончила, я стараюсь не перечитывать какое-то время. Но потом наступает тот момент, когда я решаю перечитать. И вот я недавно решила перечитать последнюю пьеску, которую я написала, и мне ужасно не понравилось. Но самое странное, что когда я ее писала, наоборот, мне ужасно нравилось, и мне казалось, что это именно то, что я хочу написать на тот момент времени. Ну, и типа, я была абсолютно с собой честна, как я думала. Но вот сейчас я смотрю, видимо, из сегодняшнего дня, и сегодня мне кажется, что это какая-то жесть. Ну, не знаю, потому что, наверное, я писала ее из такого состояния, где, в принципе, ну, мне важно было просто как-то себя, что ли, успокоить, вот. Я делала это из этого импульса собственного успокоения. Ну, наверное, это сработало в тот момент, но сейчас мне не нравится. И, в принципе, мне что-то мало чего нравится, потому что я стала перечитывать еще другое. С другой стороны, я думаю, что прикольно. Очевидно, происходит какая-то перемена.
А сколько прошло времени?
Ну, наверное, я написала, дописала где-то в январе. Вот, и сейчас июль уже. Я как-то раз в 3 месяца училась у Михаила Угарова. И я ездила в Москву раз в неделю. Это было очень тяжело в плане того, что я постоянно ночевала в поездах. И я ехала типа с утра в Москву на Сапсане, и ночью возвращалась в Питер и ехала с вокзала на работу. Мне очень нравилось учиться у Угарова, и я это все говорю к тому, что он вот продвигал такую идею, что типа написал, закончи, и все. Идеально никогда не будет. Это же тоже конкретный слепок твоего состояния, текст. И какой смысл к нему возвращаться спустя полгода? Это будет уже просто что-то совершенно другое, если я сейчас сяду и начну там что-то делать. Всегда есть какой-то зазор между тем, что ты хочешь делать, и то, что у тебя получается. Ну, у меня, во всяком случае, так. Ну, наверное, важно вовремя остановиться.
Но у тебя же есть и сценарный опыт.
Ну да, у меня есть сценарный опыт, но он связан с разными дикими заказами, о которых я даже не знаю, что я могу сказать. Плюс я работала несколько лет на мультсериале «Три кота» детском и писала сценарий для них. Это было интересно.
Коржик, карамелька и компот. Три кота.
Два кота и одна кошечка.
Мяу. Там не по 100 раз, конечно, но там тебя жестко редактируют на каждом этапе. Ты сначала присылаешь идею, они говорят, что не так, что не так. Потом ты пишешь синопсис, они по синопсису тоже вносят правки. Потом аутлайн, потом сценарий. Ну да, и на каждом этапе ты, ну, несколько раз редактируешь. Ну, сценарий точно несколько раз.
Но это легче, да, чем если это какое-то твое высказывание.
Конечно.
Да. будем считать, что с экспозицией мы закончили, переходим к первому поворотному пункту. Как ты вообще поняла, что ты пишешь?
Сейчас подумаю. Я вообще училась на звукорежиссера и работала звукорежиссером. И так вышло, что просто меня стало окружать очень много людей, так или иначе связанных с театром, ну, среди моих друзей. Плюс я работала на радио, где выходила передача про театр, я ее монтировала. Не знаю, желание писать у меня было всегда, наверное. Ну, я этим занималась, когда училась в школе и так далее. Ну, просто я не видела в этом какой-то перспективы, наверное. А когда я поняла, что существует театр и все прекрасные драматургические конкурсы и тому подобные вещи, ну, и меня заинтересовал театр. Ну, то есть я стала в него ходить как-то больше, чем раз в год. И, наверное, тогда я подумала, что можно писать пьесы. И начала писать пьесы. Я написала монопьесу. Сейчас просто я не могу на нее просто взгляд класть. Ну, то есть, и мне очень стыдно. Это прям вообще... Ну, неважно, я ее написала и отправила на конкурс монопьес. И она прошла в шорт-лист. И для меня это было так удивительно, что она может куда-то попасть. Я приехала в Москву, потусовалась. Я чувствовала себя совершенно странно во всем этом. Я не помню, чтобы у меня был такой перелом, типа, знаешь, что вот, а теперь я буду писать. Ну, это было как-то очень плавно. Потом я, в общем-то, училась у Михаила Угарова как раз и написала «Я на Шостаковича 5».
«Кухню Шостаковича 5». У нас у всех плохое настроение.
Меня никто не любит.
Началось.
Кто тут кого любит?
Ну, мы тебя любим.
Ну, да, мы тебя любим.
Я же не про вас, я про девушек.
Это уже было после того, как я отучилась у Михаила Юрьевича. И потом я поступила к Скороход. Ну и плюс параллельно с этим меня позвали писать сценарий для «Трех котов», потому что я работала на студии дубляжа. Там я познакомилась с творческой командой этого мультика. А они прочитали мои пьесы и такие: вот, классно. Ну, все было как бы очень легко. Просто вот, наверное, что важно сказать. На этом пути у меня все всегда очень легко. Я так легко попадаю туда-сюда, там как-то куда-то еду, что-то делаю. Когда у меня заканчиваются деньги, у меня появляются заказы и так далее. И все очень само собой складывается. И мне кажется, что это какая-то правильная, что ли, для меня дорога. Ну, просто потому что она течет и течет.
На этом мы заканчиваем просто запись. Никаких препятствий не было на пути Полины.
Ну, в смысле, это я так говорю. А так меня нигде не ставят. Ну, здрасте. Ну, в смысле, куча препятствий.
Окей, ладно. Можешь два слова сказать, как ты вообще стала звукорежиссером? Это же тоже такая не... обычная профессия.
Ну, это странно, но мне было 16 лет, я заканчивала школу, я ходила, слушала музычку в наушниках и представляла кино под музыку, и я почему-то решила, что это профессия звукорежиссер. Я подумала, что, о, я же училась в музыкальной школе, и, наверное, я смогу туда поступить. И на самом деле, это очень классная, очень интересная профессия. Она очень тонкая, если ей заниматься глубоко, но, к сожалению, у нас в стране ты либо занимаешься прям звукорежиссуры постпродакшенов в кино, но это очень сложно дойти до этого этапа, либо вот ты работаешь на дубляже в режиме типа пишу, стоп, промотали, поехали дальше, вот. И это такая автоматизация немножко. Просто звукорежиссура меня не так сильно привлекает, что ли. Получаю меньше удовольствия, гораздо меньше в разы, в отличие от драматургии, ну и вообще от любого текста.
Ты говоришь, что там тебя не ставят, это для тебя какое-то имеет значение? Что ощущает драматург, у которого есть пьесы, но нет постановок? Или там недостаточно постановок?
Ну, мне бы хотелось, чтобы ставили, но для меня как бы принципиально, наверное, чтобы это было хорошо. Я очень болезненно переживаю, когда делаю читку или же даже какой-то этюд, и это очень сильно не совпадает с тем, что я себе представляю. Вот. Но, с другой стороны, надо и отпускать, и забивать. Наверное, хотелось бы, чтобы какие-либо постановки, ну, чтобы, не знаю, чтобы мы с режиссером как-то совпадали в чем-то, может быть. Вот, ну вот, например, сейчас «Говорение» должны поставить в питерском ТЮЗе. Мы очень этого ждем с Машей, но У них должна была быть премьера 20 мая, а из-за коронавируса все отменилось. И теперь перенесли на сентябрь. Но мы не знаем, будет ли вторая волна.
Анжела переходит на другую вкладку. Это ВКонтакте. Чат с родителями.
Готовимся к ОГЭ. Необходимо приобрести новые сборники. Напоминаю, что в этом году ваши дети впервые будут сдавать в рамках ОГЭ часть 3 «Говорение». Говорение – это такая часть, где ребенок должен будет продемонстрировать коммуникативные навыки. Он должен будет говорить внятно, правильно, без использования слов-паразитов и не повторяясь.
Мама Маша. Ой, батюшки, а как же это сдавать? Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Папа Ваня, сколько?
Мама Полина, что это за дивный бред?
Денег.
Мама Асадбека печатает.
Мы с тобой как-то переписывались, когда зашла речь про гендер. Могут ли быть пьесы специально написанные как бы от имени человека с каким-то определенным гендером, да? И ты написала, что ты считаешь, что пьесы должны быть написаны из состояния, а не из социальных каких-то признаков. Вот. Вот можешь про это чуть больше рассказать, и как вообще, может быть, к тебе самой приходят замыслы, как это вот примерно выглядит?
Я могу написать пьесу по сюжету про кого угодно, про гомосексуальных людей, про гетеросексуальных людей, про трансперсон и так далее. Но это не будет для меня темой пьесы, потому что тема — это типа про что? Про что я пишу? Я явно не пишу про гея. Я пишу, ну, про, не знаю, про условно принятие, про насилие. Любая социальная проблематика, она, по сути, всегда расширяется до чего-то более общего. Когда мы учились у Натальи Спан «Скороход», я буду, короче, весь этот подкаст говорить о Наталье Спан. Она все время задавала такой вопрос. Окей, ты там, например, пишешь пьесу про развод родителей, да? Но человек, у которого нет опыта развода родителей, как он подключится к твоей пьесе? То есть твоя пьеса явно должна быть не про развод родителей, а про, например, страх близости. Ну, про то, что каждый может у себя откопать. Ну, пишут все про все что угодно, но тема, она всегда глубже, чем любая, по-моему, социальная повестка, что ли.
Я с ним согласна. Есть такой очень классный гей-ромком с Любовью Саймон. Ну, я просто рыдала, когда его смотрела. Там как бы смысл в том, что он там должен решиться сделать некий камин-аут. Он школьник, ну, то есть там куча всяких отягчающих обстоятельств. И я в этом увидела супер универсальное послание, что каждый человек имеет право сказать, ну, кто он есть.
Да, да.
Окей, а в чем ты находишь вот этот узелок, из которого потом может появиться текст?
Ой, по-разному. Раньше я писала из какого-то трэша, мне кажется. Сейчас я стараюсь из этих состояний не писать. Получается нечисто, что ли. Когда очень сильное эмоциональное такое у меня состояние, то мне кажется, как будто что-то забивается в моем случае. Ну вот если я прям страдаю, то я и напишу про вот страдание. Будет такое страдание, и как будто пропадает какая-то еще одна сторона. У меня есть страх, что пропадет какая-то амбивалентность, что ли, если я буду из пикового состояния своего что-то писать. Будет очень узко по смыслу. И я всегда иду от формы, я никогда не думаю, про что я буду писать. Ну вот у меня есть пьеса, она называется «Яна Горохова, я все на даче». Я пытаюсь написать какую-то трилогию, судя по всему. Я просто представила, как героиня ходит по кругу, по центру Петербурга, и там везде люди на местах, и это все повторяется. То есть я представила форму, и от нее оттолкнулась.
И так происходит всегда.
И так происходит всегда. Я всегда представляю предмет, что... А потом пытаюсь понять, про что я пишу.
Да, я просто хотела уточнить, в какой момент приходит это ощущение смысла.
Поздно. Сейчас я стараюсь раньше отлавливать. Понятно, что все равно подсознательно я знаю, про что, но, наверное, важно это осмыслить и внутренне проговорить для того, чтобы редактировать. Потому что, мне кажется, на этапе редактуры точно важно понимать, про что ты пишешь.
Ты чувствуешь, что у тебя есть какая-то, не знаю, какой-то один лейтмотив или какие-то, ну, не знаю, несколько лейтмотивов? То есть что-то пытаешься вот как-то выразить?
Ну, если так подумать, то, наверное, все, что я когда-либо писала, оно так или иначе про тему какой-то раскоммуникации. Невозможность близости немножко, так или иначе, везде, я думаю, прослеживается, но, ну, по-разному. Все, я загрузилась. Михаил Угаров говорил, что надо писать про то, что с тобой произошло недавно. Брать свеженькое. И вот то, что там все говорят, что надо выждать, переосмыслить, отрефлексировать. Он говорил, нет, пиши сразу. Так будет свежее, будет острее как раз и честнее. И мне кажется, с одной стороны, да, но вот хорошо бы это сочетать с тем, что ты все-таки отрефлексировала.
А у тебя были вообще тексты, которые тебе, может быть, ужасно нравились, были написаны как раз из какой-то, может быть, из какого-то самого, что не знаю, трэша, со дна души, а они не нашли какого-то признания?
Все мои пьесы куда-то допроходили. Возможно, кстати, последняя не пройдет никуда. А остальные, они так или иначе куда-то попадали, но у меня, например, есть какая-то боль по поводу пьесы как раз «Яна Гороховая вся на даче», потому что она была только на первой читке в шорт-листе, ее там прочитали, и больше как бы она никуда не попала, а что-то мне она тогда очень нравилась, вот, и я делала сама читку, но это была такая полумузыкальная читка, построенная на звуки. До того, как я сделала эту читку, у меня был какой-то незакрытый гештальт, что эта пьеса, с ней как-то ничего не случилось, того, что, ну, мне бы хотелось. Вот, но после того, как я сделала читку, меня отпустило.
Ты упоминаешь вот просто неоднократно и Скороход Наталью, и Михаил Угаров, обе как бы знаковые известные фигуры. Вот, а можешь как-то вот про них тоже рассказать, что тебе дало обучение у каждого из них, чем они отличались?
Ну, они отличались всем, я начну с этого, просто всем. Это абсолютно разные методы преподавания. Но Михаил Юрьевич, он сразу говорил, что он не теоретик, он практик, и... Но он просто рассказывал про себя, про какие-то свои лайфхаки, про то, как он наблюдает за реальностью. Но он вот говорил какие-то прикольные штуки, которые можно интегрировать в свою жизнь, и мне вот это очень много дало. Ну, типа, он рассказывал, что классно выходить из дома и идти куда-то без цели. И вот ты идешь без цели, ты совершенно не думаешь, куда ты придешь, и потом ноги тебя сами приводят туда, куда тебе надо. И в этот момент ты как бы и думаешь, и в этот момент пишется у тебя очень много всего в голове. И, наверное, это была такая учеба, которая очень сильно высвобождала, во-первых, потому что мы писали все про себя. Он говорил, пишите все про себя, про то, что с вами произошло недавно. И какие-то блоки, да, того, что типа стрёмно про себя писать, стыдно, тем более это все были очень болезненные темы, там он давал темы такие, как тебя сломали, твой внутренний идиот, там вот это все. Это круто, в том смысле, что это тебя реально, ну, высвобождает, и ты, наверное, принимаешь какую-то такую свою часть, которая тебе до этого была не очень. Ну и плюс ты, помимо того, что ты ее каким-то образом принимаешь, ты учишься от нее дистанцироваться, на самом деле. Ну, для меня так было, потому что ты пишешь, и потом ты воспринимаешь это не как себя, а как текст. Что касается Натальи Степановны Скороход, это повернуло мое сознание, реально. Я сейчас буду как сектантка говорить, но так оно и есть, потому что, ну, она теоретик как раз, и мы очень много занимались тем, что мы анализировали пьесы, как какие-то классические, так и современные, и она дает тебе такую схему анализа, которая реально очень ясно и четко все раскладывает, и я за счет этого как-то по-другому вообще стала воспринимать реальность почему-то. Я не знаю, почему так произошло, но это как-то реально меня переключило, и, наверное, у меня очень скакало как бы критичное отношение к себе за время учебы. Потому что иногда мне казалось, что я просто супер пишу, но потом резко все обрывалось, и я думала, что за жесть, какой ужас, и дальше так нельзя. Вот. И потом, спустя 2 года, как-то успокоилась и утвердилась в своем. Ну, то есть, например, мне кажется, мы с Натальей Степановной во многом не совпадали. Не всегда, но иногда она по-своему трактовала, я по-своему. И, как ни странно, вот то, что мы не совпадали, мне кажется, мне это тоже очень много дало в каком-то понимании того, что мне бы хотелось делать. Но в целом после ее учебы какие-то у тебя появляются инструменты для взаимодействия с текстом, которые реально могут сделать его лучше.
Можно хотя бы какой-то пример привести?
Там все очень просто. Ну, она рассказывает, что есть конфликтные пьесы и то, что есть бесконфликтные пьесы. То есть способ осуществления действия бывает как конфликтным, так и бесконфликтным. И многие считают до сих пор, что пьеса строится на конфликте. Вот. Она же считает, что большинство современной драматургии бесконфликтные. Мы очень много разбирали пьесы на предмет коллизии и как проявляется коллизия на разных уровнях. Есть там социальная коллизия, метафизическая коллизия и какая-то ситуативная. И когда ты учишься это формулировать на примере текстов, то реально ты начинаешь гораздо чище и яснее воспринимать текст.
Вообще, ты сомневалась, задавалась этот вопрос, я драматург или нет?
Я подумала, что просто это не важно, драматург я или нет. Ну, может, я не драматург, реально. Для меня это какой-то профессиональный подход, да, к тому, что ты делаешь. Фиг знает, как это назвать. Можно, конечно, сказать, ты драматург, если тебя ставят в театр. Но мне кажется, это тоже не показатель. Наверное, это внутреннее ощущение какое-то, да. Ну, не, мне бы хотелось думать, ну, то есть я и думаю большую часть времени, наверное, что я драматург, потому что... Ну, просто потому, что я этим занимаюсь, и вроде как это приносит какие-то результаты. Ну, и мне нравится этим заниматься, и я чувствую себя на своем месте, в принципе, когда я это делаю. Вот. Но другое дело, что да, я постоянно сомневаюсь, конечно. Насколько это вообще кому-то интересно, кроме меня? Нет ли в этом какой-то мастурбации? Практика показывает, все-таки кому-то это еще интересно. Поэтому, наверное, все не так плохо. Не знаю, мне кажется, полностью как-то от этих сомнений и не отделаться. И, может быть, и не нужно. Может, это показатель здоровой психики. Хотя я не уверена, что она у меня здоровая, но, может быть... Ну, это же нормально сомневаться.
Вопрос таланта стоял перед тобой. Было ли это важно вообще?
Ну, как-то на этот счет я не переживала почему-то. Мне кажется, что талант тоже можно разложить на какие-то другие вещи. Очень какое-то шаткое понятие талант. Что такое талант? И все по-разному причем его трактуют. И, по-моему, Михаил Юрьевич говорит, что талант — это темперамент, восприятие реальности, что-то типа того. Я могу ошибиться, но, по-моему, как-то так. Я не думаю, что я не талантливая. Мне интересно то, что я делаю, поэтому я же все равно оцениваю относительно себя. Я не могу на себя посмотреть другими глазами. Это так субъективно. Для себя, наверное, вот я талантливая, потому что мне нравится то, что я делаю часто. Ну, а часто не нравится. Но часто нравится, а мне нравится обычно талантливое. Ну, мне кажется, короче, не мне это решать. И вообще, мне кажется, категория таланта — это что-то не то. Дело не в таланте, а в том, насколько ты умеешь донести то, что ты хочешь. Я вообще больше топлю за работу, чем за талант. Ты можешь быть там сколько угодно талантливым и ничего не делать. Или делать, и будет получаться плохо, хоть ты и талантливая там, например. Это как будто бы врожденный дар. Но, привет, мне кажется, с этим даром тоже далеко не уедешь. Мне кажется, так или иначе у всех есть какой-то талант. Безусловный. И просто тут вопрос в том, насколько ты его умеешь использовать, что ли. Талант — это про то, как ты умеешь находить свой собственный язык. Люди обычно загоняют себя уже в наработанные штампы, причем наработанные не ими. И из каких-то стереотипов они строят часто тексты. И мне кажется прикольно, когда люди начинают от этого высвобождаться и искать что-то свое, что конкретно их. И если, мне кажется, тебе удается вот это найти, то в этом и есть какой-то талант.
Можешь дать какой-то суперкороткий один совет, как вот найти этот свой голос?
Мне кажется, первый шаг — это быть честным. Реально быть честным и не сравнивать себя с другими и не подгонять себя под других, под то, что ты читала там или смотрела. Постараться быть честным. Что я имею в виду под честностью? Это быть честной в каких-то самых микродеталях. Условно, я смотрю на сугроб снега, я могу написать «белый пушистый снежок», но когда я напишу «белый пушистый снежок», скорее всего, я совру, потому что я вспомню там какой-то, блин, снежок Пушкина условно. Пушкин не писал пушистый, но неважно, кто-нибудь писал. А когда я буду честной, я присмотрюсь к этому снежку и напишу про него то, что именно я увижу. Мне кажется, что это такое. Докопаться до именно своих каких-то ощущений и выразить их с помощью языка.
Хорошо, а вот ты упоминала уже Машу, я так понимаю, имеется в виду Маша все-таки, да, твоя соавтор, и вы с ней как минимум уже одну пьесу написали, делаете курсы, там что-то еще. Вот, как бы можешь рассказать, как возможно какое-то такое классное соавторство? Тебя.
Ну, мы познакомились, собственно, в магистратуре, у Натальи Степановны Скороход, мы вместе учились, и в какой-то момент Маша позвала меня вместе с ней писать сценарий для выпускного девятиклассников. Ее знакомая учительница, у которой она когда-то давно училась в школе, попросила ее написать им сценарий для выпускного. И Маша позвала меня, чтобы мы написали вдвоем. И мы поехали к этим школьникам, ну и просто мы с ними пообщались там пару раз и написали им какой-то очень упоротый сценарий. Вот, там выводили бульдога на сцену. Я уже не помню подробностей, но я помню, что там был голос, который говорил: «Мы все в дерьме». И потом они пытались, их заперли в школе, и они пытались сбежать из этой школы. Вот, мы отправили им этот сценарий, и нам ничего не ответили вообще. Но мы как-то так воодушевились, что решили просто написать пьесу про девятиклассников. Это какое-то супер совпадение, потому что мы, во-первых, мы были как бы, ну и есть, на одной волне, но при этом у нас вот абсолютно разный подход к тексту, и как раз Маша, если вот я говорю, что я отталкиваюсь от формы, Маша всегда отталкивается от смысла. И когда мы писали пьесу «Говорение», мы очень много обсуждали, прежде чем ее писать, и мы много договаривались. Ну и у нас было примерно такое правило, что пока это не будет устраивать нас обеих, мы не заканчиваем. Не знаю, мне кажется, это супер везение. Ну то есть на данный момент я не могу представить какого-то другого человека, с которым бы я могла что-то написать. Ну, и мне кажется, мы дополняем просто каким-то образом друг друга.
Но как это технически происходит? То есть у вас какие-то разные этапы разведены, там, вы за разных персонажей?
Мы писали как, например, «Говорение». Мы сначала придумали персонажей, обговорили кто что, какие они, какие характеры и так далее. А потом мы просто писали по сценам, причем как мы делали. Мы договаривались, вот в первой сцене происходит это, во второй вот это. И Маша писала первую, я писала вторую. Потом она писала третью, я писала четвертую, условно. А потом мы читали, и мы редактировали, ну, например, то, что она написала, я редактировала, то, что я, она. У нас реально выработался общий язык. Я имею в виду общий язык текста. И там было очень сложно отличить, кто что написал, какие куски ее, какие мои. Мы в итоге уже сами запутались, ну и уже никто ничего не помнил. Но у нас не было такого, чтобы вот этот этап, который делает она, этот этап, который делаю я. Мы вообще все писали. Я думаю, секрет в том, что мы реально очень хорошо представили этих персонажей. У нас для них были аналоги в реальности. Мы придумали, это были наши общие знакомые, поэтому нам было от чего отталкиваться.
Маша моет пол и поправляет тряпку, входит Асадбек. Во! Показывает по руке коричневый комок.
Ого, Асадбек, где взял?
Ой.
Асадбек зло зыркает на нее, достает бутылку из рюкзака, начинает делать в ней дырку зажигалкой. Вася смотрит, как он это делает.
Ас, а ты пробовал когда-нибудь?
Асадбек молча качает головой.
И я нет.
Вась, может, не надо?
Ну, интересно, Маш.
Вась.
Асадбек заканчивает приготовление.
Чё, прям здесь вот это движ?
Асадбек протягивает бутылку Полине Коротыч, они начинают делать дым.
Мы очень много всего писали на заказ и не на заказ. И мы написали вместе заявку сериала, расписали первую серию, но мы недавно ее перечитали и поняли, что там надо все редактировать и переделывать. Но я надеюсь, что когда-нибудь мы доделаем и, может быть, что-то с этим сделаем. Мне бы было очень интересно поработать именно, может быть, на сериалах каких-то, но мне хочется, чтобы это было классно. Да, мне было бы очень-очень-очень интересно кино. Вообще, я люблю кино, я же вот училась на звукорежиссёра кино. Я сейчас живу за счет Netflix, и не только Netflix. Ну, то есть, я посмотрела, по-моему, за сезон коронавируса миллион сериалов разных. Мне очень нравится, что сейчас эта индустрия так активно развивается, и это реально крутые вещи, и мне кажется, они очень психотерапевтичные сейчас сериалы. Я смотрела, например, «Большую маленькую ложь» и просто реально догоняла какие-то вещи про себя.
Назови еще каких-нибудь, не знаю, три проекта, там, кино или сериалов, которые вот прям тебя зацепили.
Ну, я буду говорить, что у меня всплывает. Мне понравился сериал «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. прикольно, что они идут от детской травмы к сегодняшнему человеку. В принципе, там круто все простроено, мне кажется. Потом я посмотрела буквально вот несколько дней назад сериал «Вандерласт». Тоже классно. Как это круто, что во всех этих замечательных сериалах люди умеют разговаривать. Ну, например, сериал «Вандерласт» — реально пример того, как люди умеют общаться друг с другом. И я просто все время пытаюсь перенести эти диалоги в какую-то реальность проспекта Просвещения в Петербурге. И мне кажется, что тут они бы всегда заканчивались скандалом. А там... нет, и это круто.
Ты упоминала, что смотришь «Чики». Может быть, про них скажешь пару слов.
Я, короче, люблю, когда в России снимают кино, где актеры нормально существуют. Это так всегда радостно, потому что, к сожалению, большинство сериалов просто построено на какой-то адовой истерике постоянно, наигрыш и так далее. И мне кажется, там все это так естественно и прикольно.
Короче, есть у меня один бизнес-план. В Москве пробить очень сложно, вот, а здесь дома поле не пахнет.
Я верю в этот мир. Другое дело, что мне кажется, что этот мир построен на таких... ну, там есть такие стереотипные персонажи достаточно. Есть очевидное зло, мафия, есть девушки-проститутки, которые пытаются исправиться. Ну, то есть, я не могу сказать, что он как-то оригинален с точки зрения придумывания персонажей и того, как они взаимодействуют, но мне очень нравится, как это реализовано.
А вот то, что ты бы писал, то, что тебе бы хотелось писать для кино или для телевидения, что примерно это было бы?
Я просто не могу обобщить, и у меня все время, на самом деле, везде есть все эти вопросы, к какому ты тяготеешь жанру, а у меня проблемы с этим, потому что я не тяготею. Я как бы за смешение, во-первых, жанров, а во-вторых, я не могу сказать, что мне нравится вот только вот это. Я бы не смогла писать ужасы, просто потому что я к ним, как говорит мой мастер, я не прикалываюсь к, говорит Наталья Степановна Скороход, так вот, я не прикалываюсь к ужасам. Мне это неинтересно, и поэтому я бы, наверное, не смогла это писать. А что касаемо там других жанров, условно, драма, комедия, мелодрама, триллеры, и так, мне бы было все это интересно.
Ну, зная про твой проект «Медленное свидание», почему-то он у меня ассоциировался с тобой каким-то мелодраматическим жанром. На какой вы, кстати, сейчас стадии, и как, зачем вы это запустили?
Мы на стадии никакой сейчас. Ну, это не только мой проект, мы его сделали с моими однокурсницами, с девушками-драматургами, с которыми мы учились у Натальи Степановны в магистратуре. В чем был прикол? Мы захотели просто сделать какое-то комьюнити, где бы люди знакомились друг с другом, и чтобы не обязательно была цель создать семью и нарожать 5 детей, а можно было бы, ну, просто там познакомиться с целью работать вместе или просто общаться или так далее. И, наверное, это было связано с тем, что мы немножко выпали из социума на тот момент времени, и как бы нам хотелось этот социум восполнить. Вернуться, вот. И мы проводили несколько раз встречи в Петербурге, и было прикольно, на самом деле. Ну, то есть мы туда интегрировали, короче, всякие упражнения из театральных лабораторий. Вот происходят всякие театральные лаборатории, и вы, когда там знакомитесь, с вами делают упражнения на какой-то контакт и так далее. Вот, и мы пытались тоже это туда как-то вставить во все это мероприятие. И, в принципе, у нас получалось. И было интересно, но потом наступил коронавирус. И все как-то приутихло. Тихло, но мы поучаствовали в точке доступа в онлайн-программах. У нас там была такая штука, что люди отправляли друг другу письма. Мы пытались сделать такое какое-то поле общения. Но, мне кажется, не до конца как-то у нас это получилось, потому что, возможно, то, что мы придумали, надо было растянуть на время, там, ну, на 3 месяца, а это все заняло 1 месяц, и люди не успели до конца, мне кажется, включиться и погрузиться в это. Хотя это был интересный опыт, вот.
То есть это стало таким онлайн-перформансом, я так понимаю?
Ну, отчасти, да.
А можешь привести какой-нибудь пример задания?
Мы раз в неделю отправляли им письма, и сначала нужно было записать просто какое-то аудиопослание, где бы ты обращалась либо к себе, либо к кому-то, ну, как тебе комфортнее, и просто что-то бы рассказывала. Мы им присылали примеры, мы сами делали все эти задания, и, например, вот Маша записала аудиопослание.
Вокруг, ну, просто вода, там вот эти... над тобой, ну, как бы, и это даже фишка не в том, что это вода, а в том, что это какое-то другое измененное пространство, не то, в котором ты обычно находишься.
Потом каждый из участников прислал нам в ответ свои какие-то аудиозаписи, где они разговаривали о том, что их волнует на данный момент времени, и это было на самом деле прикольно, потому что все говорили про пандемию и про их ощущения сейчас от мира. И я подумала, что, в принципе, можно было бы как бы это все вместе как-то склеить и составить какую-то реально глобальную картину этого дня. Вот. Но мы продолжили. Мы как бы тасовали их аудиозаписи, которые они нам прислали, отправляли друг другу. И потом просили прислать вопросы к этому человеку, аудиозапись которого они прослушали. И они присылали нам список вопросов. И потом мы опять их тасовали, и нужно было ответить на эти вопросы фотографиями. Ну, то есть ты читаешь вопрос, который адресован не к тебе, и отвечаешь на него фоткой. Ты можешь фотографировать все что угодно, себя, предметы и так далее. И в конце мы просто все это совмещали и присылали каждому его аудиозапись, на нее были наложены вопросы к нему и ответы в фотографиях. Ну, то есть это было типа видос такой, где был вопрос, фотка и звук, который они записывали. Вот. Но там просто так вышло, что многие выпали из этого процесса, и нам приходилось самим там кому-то делать вопросы, ответы, ну и немножко структура наша поехала. Но все равно это было интересно, потому что мы ничего не делали в онлайне такого. И, в принципе, понравилось. Наверное, мне нужно сказать, что «Медленные свидания», помимо меня, делает еще драматург Оля Потапова, драматург Мария Брызгалова и драматург Маша все-таки. Нас вот четверо на данный момент, и я надеюсь, что мы еще что-нибудь с этим сделаем. Обязательно в будущем.